эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Наш сегодняшний выпуск будет посвящен гуманизму. Гуманизму в самом широком смысле этого слова, наверное, в том смысле, который слово «гуманизм» придал в недавней своей речи патриарх Московский и всея Руси Кирилл II, который сказал: «Сегодня мы стоим перед очень опасным явлением в философской, политической и духовной жизни. В новое время возникло убеждение, что главным фактором, определяющим жизнь человека, а значит и общество, является сам человек. Несомненно, это ересь и не менее опасная, чем арианство». Конец цитаты. Замечу, что арианство – ересь, которая для православного мира, для восточного христианского мира является как бы эталоном угрозы превращение Спасителя всего лишь в человека. Названо в честь Ария, хотя реально исторический Арий ничего такого не преподавал, но так уж вот сложилось. Тем не менее, гуманизм, движение такое есть, оно в точности соответствует формулировке патриарха Кирилла. И я должен сказать, что в середине XIX века Папа Римский издал энциклику, к которой был приложен список заблуждений, ошибочных. Это был своего рода реферат всего того, что новое время внесло порочного в интеллектуальную и моральную жизнь. Начинался этот список с категории пантеизм, натурализм и абсолютный рационализм. Я думаю, что вполне можно вот все эти три слова обозначить как раз словом «гуманизм». Или нет? Я представлю наших сегодняшних участников. Это Инна Корезина, культуролог, Иван Лупандин, историк, богослов, преподаватель истории и философии. Все люди верующие, конфессии значения не имеет. Важно, что люди ориентируются и в вопросах веры, и в вопросах истории, философской мысли. Прошу вас.
Ну, в первую очередь, надо сказать, что программа называется «С христианской точки зрения», поэтому говорить о гуманизме мы будем, скорее всего, именно с христианской точки зрения, хотя гуманизма в истории человеческой мысли, да, огромное множество, надо сказать. А если с христианской точки зрения подходить, то то, что назвал Папа, пантеизм, натурализм и что там еще?
Рационализм.
Рационализм. А с гуманизмом не имеет ничего общего. Ну, что пантеизм – это когда весь мир воспринимается как, значит, некое вот божество. Да? Это китайская философия, близка к пантеизму.
Да, пантеизм,
ну, и так
гуманизм
далее. То есть прямо,
да, это я
натурализм,
понял,
тем более, да, там обожествление природы, рационализм может быть ближе, может быть можно, да, как-то соединить с человеком, но гуманизм вообще лежит, наверное, в самой основе христианского вероучения. Собственно, он заложен в самом событии Боговоплощения. Потому что смотрите, что происходит в момент Боговоплощения. До появления на земле Христа Бог присутствовал на этой земле в виде ковчега, да? И этот ковчег был отдан на сохранение народу, целому народу, да, Израиля. И, соответственно, так как ценностнополаганием, эпицентром ценности признается Бог, соответственно, и народ Израиля признавался ценностью вот в целом народ. Мало того, именно из-за того, что народ признается в целом ценностью, любая червоточина в нем должна удаляться. Да? Грешник выводится из стана и вне стана уничтожается, чтобы не нарушить целое в его чистоте. Либо козел отпущения, да, на которого вешаются грехи, тоже он выводится из стана. Надо следить за чистотой. То есть конечная ценность – народ в целом. И происходит Боговоплощение. Когда происходит Боговоплощение, что происходит? Бог, то есть вся альфа и омега этого мира, все его всемогущество этого мира, вся любовь, весь смысл сходят в одну человеческую личность. И с этого момента абсолютной, конечной ценностью обладает отдельная человеческая личность. Вот такой тектонический сдвиг, и это, да, это событие, которое разделило историю на до и после, до нашей веры и в нашей.
То есть это можно назвать христианский гуманизм?
Да, и мы живем в нашей эре, то есть мы живем в эпоху гуманизма. Да.
В эпоху христианского гуманизма или гуманизма вообще? Есть расхождение между христианским гуманизмом и гуманизмом секулярным, светским?
Да не осудят меня все те, кто не христианин. Я могу допустить, что осудят, но тем не менее я исповедую так, что все другие гуманизмы являются производными. Почему? Потому что всякий другой гуманизм, Сократа или уже светский гуманизм, да, они являются теоретическими разработками, в то время как христианский гуманизм вот в этом событии Христа получил свой онтологический статус.
Понял. Тогда мой следующий вопрос, наверное, Ивану Владимировичу. Потому что вот 16 век, появление гуманизма в строгом смысле слова для современного человека. Среди лидеров этого гуманизма, может быть, фигура номер один – это Иоганн Рехлин. Его спор о трактовке Талмуда иудаизма, его защита иудаизма от критики ожесточенной, я бы сказал, просто антисемитами. И что делает наш, ваш Ватикан, ваш практический гуманизм? Ваш практический гуманизм запрещает Рехлину выступать. И тем самым, ну, в сущности, дает преимущество его противникам. И играет на руку антисемитизму немецкому XVI века. Другое дело, что я не уверен, что этот антисемитизм сильно обратил на это внимание. Но факт остается фактом. В истории часто практический гуманизм, о котором сказала Инна, оказывается довольно антигуманным, а гуманизм антирелигиозный или светский оказывается как раз носителем гуманного отношения или, по крайней мере, толерантности по отношению к людям. Откуда этот парадокс, Иван Владимирович?
Если я начну немножко издалека все-таки, отец Яков. Вот вы помните видение пророка Иезекииля? Четыре животных. Телец,
я
лев,
помню, но зрители точно забыли.
Человек и орел. Вот можно сказать, что папа Григорий Двоеслов говорит о том, что во Христе все четыре этих животных как-то проявились. Он родился как человек, пострадал как телец, то есть как жертвенное животное, воскрес как лев и вознесся как орел. То есть можно сказать, что гуманизм, то есть человеческое лицо, это не полнота еще всего. Должно быть в христианстве и львиное начало, и орлиное начало, и как бы жертвенное начало как бы тельца, скажем так. И вот действительно, если мы посмотрим на историю христианства, мы увидим, что вот начало тельца проявилось именно в эпоху гонений на христиан, когда христиане все-таки были безгласные мученики. Трудно сказать, чтобы христианство определяло, например, в Римской империи, мейнстрим. Допустим, Плутарх написал очень много произведений, но он вообще не упоминает о христианах. Или там, допустим, Гален как-то о христианах сказал где-то, может быть, в одном или двух местах. Но, то есть, Плиний Старший тоже о христианах не говорит. То есть, получается, что римский интеллигент, он вообще не знал, кто такие христиане, и как-то жили без этого. А в средние века все-таки, мне кажется, львиное начало торжествует. То есть, не говорю уже о Ричарде Львиное Сердце, но и просто крестовые походы и так далее. Схоластика даже в каком смысле своим наступательным пафосом, она тоже что-то содержит. И вот только в эпоху, начиная с Николая Кузанского, и вот, кстати, Рейхлин, и Томас Мор, и Эразм Роттердамский, и Пико делла Миранда, вот как раз 15 и 16 век, это действительно, можно сказать, торжество человеческого начала в христианстве. И все-таки Николай Кузанский, который первый, мне кажется, сказал о человеческом боге и вообще о homo humanus, он-то был как раз кардиналом. Его, кстати, никто не осуждал, ни папа Евгений IV. А потом уже, может быть, действительно, некоторые гуманисты подверглись осуждению, но тоже не очень сильному. Ни Пико делла Миранда, ни, в общем, Эразм Роттердамский, таких вот настоящих гонений не испытали. Действительно, вот Рейхлин может быть, но все-таки тоже он не сожжен на костре. А вот Джордано Бруно, пожалуй, единственный такой случай гуманиста, который вот пострадал. Но он, да, Газ был, наверное, скорее пантеистом.
Вот. Он пострадал не за гуманизм.
Ну да, я думаю, что не за гуманизм, а скорее за пантеизм. Вот. А уже Декарт пострадал только в том смысле, что его сочинения включили в индекс запрещенных книг. И то, по-моему, ненадолго. То есть, в общем, любой человек где-то страдает от системы. Может быть, в силу ошибок самой системы. Может быть, в силу ее какой-то косности, что она сама не понимает, что уже львиный период закончился, и пора переходить на новый этап.
К какому?
Ну, к гуманному периоду человека, как бы. Лицо человека должно. Вот как, помните, говорили, социализм с человеческим лицом.
Я слегка напрягся, потому что если по чтению Орлины эпоха, то сразу вспоминается Прометей, которому печень клюют.
Ну, да. И... Орлиная эпоха, к сожалению, это неизбежность. Человек эпоху информации, когда он перенасыщен информацией, он невольно должен на все смотреть, как говорится, с птичьего полета, как и мы сейчас вот смотрим на Рейхлина, а еще надо объяснить, кто он такой. И как-то он точка маленькая в истории, и нет ощущения, что вот вокруг него как-то... понимаете, да?
Нет, для меня Рейхлин не маленькая точка.
Не маленькая точка.
Нет, вот Василий Виссарионович маленькая точка, как муха на портрет села.
Подождите, подождите. Все-таки в массовом сознании... Есть в массовом сознании, если мы обращаемся к массовому сознанию.
А зачем вы обращаетесь к массовому сознанию?
Ну, потому что мы сейчас представляем собой средство массовой информации.
Нет, упаси Бог, мы представляем сейчас христиан с точки зрения... Ну, вот евангелист Марк приходит в Александрию, у него лопается ремешок на сандалете, он подходит к сапожнику, начинает с ним говорить и проповедовать Христа. Он что, к массовому сознанию обращается? Он СМИ? Нет, он евангелист. Так и вы сейчас точно так же. У вас ничего не порвалось, но вы обращаетесь к одному единственному слушателю, который сидит у компьютера.
Да, это но верно. С другой-то стороны, когда Христос говорит, идите возвестите всем народам, он призывает обращаться к массовому сознанию или как?
Но я думаю, что тут все народы – это как четыре конца земли, это географическое обозначение. Это не имеет отношения к массовому сознанию.
Отец Яков, вот прекрасно, вот вы сейчас являетесь собой как раз образчик христианского гуманизма. Когда вы говорите, что да, все народы для вас это пустое понятие, а надо обращаться к каждому, да? Что,
как, проповедь обращается к
человеку у компьютера.
Текстолог. Все народы – это географическое, топонимическое обозначение полноты мироздание. Угу. Я не говорю, что народ ничего не значит, хотя он ничего не значит.
Проповедь обращена к каждому. Это действительно очень хорошо, и это действительно такой христианский гуманизм. Как известно, в церкви говорится, что Христос хочет спасти не всех, но каждого. Вот это...
Это демагогия.
Ни в коем случае. Это как раз самое, что ни на есть, центральная точка вот этого христианского гуманизма, когда важна отдельная личность, а не некое целое.
Я не спорю. Нет, демагогия, что имею в виду? Господь, конечно, хочет спасти каждого конкретного человека. Но когда об этом говорят в церкви, есть в этом демагогия. Потому что одно из расхождений между гуманизмом и христианством, вот какие я набрал, их очень много, но одно – это вопрос о власти. Гуманизм – это все-таки движение, которое принципиально конфликтует с властностью, отказывается от власти, и власть отвечает ей конфликтом. Да. Между тем, церковь властью пользуется и внутри церкви, и в отношениях с миром сим. И в этом отношении нарушает заповедь Спасителя, что кто хочет быть старшим, первым, пусть будет всем слугой. Какое там? Договориться с сильными мира, просветить, крестить, в принудительном порядке обратить. Вот. А гуманист говорит, это негуманно.
Тот самый случай, когда практика досаднейшим образом расходится с теорией. Да? Можно сколько угодно говорить красивых слов, но на практике вести себя иначе. Но если говорить о концепции, вот кстати говоря, начали разговор с Ария, да, там что-то человекопоклонничество, такая ересь, как арианство.
Столь же опасное, как арианство.
Да. Столь же опасное. Да. Но, слава богу, хотя бы не сопоставляется, да, потому что Арий, наоборот, он для человеческой природы ничего хорошего не возвестил, он как раз обозначил пропасть между божественной природой и человеческой, причем пропасть неодолимую, да, то есть моста нет, нет события бога-человечества, и, соответственно, если развивать это, то никакого спасения здесь невозможно. Почему и было так, это действительно была опасная ересь, которую надо было преодолеть, да.
Ничего не буду сейчас защищать Арий, а все-таки спрошу про гуманистов. Угу. Как же так получается, что... И еще раз спрошу, что гуманные не христиане, а христиане не гуманные?
Я думаю, что вот вы действительно говорили правильные вещи о власти, о том, что власть – это, конечно, искушение. Но вместе с тем надо все-таки понимать, что Христос, когда прощался с учениками, сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». То есть слово «власть» присутствует не всегда в отрицательном смысле в Новом Завете. Так что другое дело, что, допустим, папа Григорий I назвал себя слугой слуг Божьих. Можно, конечно, в этом увидеть некий какой пиар-акцию, скажем так, но можно быть и совершенно искренним. Можно поверить в его предельную искренность, что он действительно рассматривал свою власть как служение. Тем более, что власть Григория I, если вы вспомните конец VI века, она была очень и очень небольшой. На самом деле властью обладал император Юстиниан, его наместник где-нибудь в Равенне. А папа, он был тогда не очень могущественным, в общем, человеком. Его осаждали лангобарды, там он постоянно откупался от них. И скорее вот его власть проявилась, как мне кажется, больше в его творчестве, в его вот толкованиях на ту же книгу пророка Иезекииля, на его толкование на книгу Иова, в его пастырском правиле и так далее. Он для нас скорее важен как богослов, как один из учителей церкви. И, кстати, сейчас служит, сегодня, наверное, тоже служили литургию Григория Двоеслова, вот великопостную литургию.
Иван Владимирович, вот вы, как орел, не сожгли человека, уже, в общем, значит, гуманизм победил. Могли бы бритвы по глазам. Ну, вот папа Григорий имел меньше власти, чем император, значит, он уже был, ну, такой интеллигент, сидел во дворце. Но живые люди, они смотрят на пап снизу вверх. У них что на уме? Вот я полюбил другую и хочу жить с нею. Вот. Развод оформляет церковный суд. Значит, папа, конечно, в современном мире большой власти не имеет, но для верующего человека это авторитет, который определяет вот отношения в этой сложной ситуации. И определяет драматически. Гуманист скажет: ну, человек вот вышел второй замуж, женился второй раз, но это его жизнь. Мы же не Ветхий Завет, чтобы за ней единобрачие побивать камнями, дискриминировать и так далее. Вот. А христианин скажет: ну, Божий закон есть Божий закон, поэтому извольте мучиться, как мучился там Василий Васильевич Розанов.
Да, да, Василий Васильевич, да, вы правильно вспомнили.
Так его дочка-то в результате даже, в общем-то, и повесилась.
Покончила с собой, да. Вот я недавно видел, кстати, по каналу «Культура» эту передачу. Но мне кажется, здесь как раз Инна скажет много интересных слов, поскольку все-таки речь касается любви. И,
Иван Владимирович, вы не любите жену?
Нет, я в том смысле, что мне кажется, вот я хотел бы от Инны услышать, что она скажет насчет брака и развода. Гуманно это или не гуманно?
Так, насчет брака и развода, простите, я публично не могу это обсуждать, потому что занимаю такую позицию, которая, может быть, не совсем одобряется католической церковью. И, насколько я знаю, обсуждение этих вопросов вообще в церкви это запрещено.
Почему?
Нет, но в курилке там я могу митинговать сколько угодно.
Почему человек не может не иметь права высказать свое мнение на животрепещущий вопрос.
Нет, я не прошу ваше мнение о разводе. Я
тем более папа Франциск сейчас пересматривает какие-то строгости.
Он же не может развестись, он не женат.
Этот вопрос пока не пересмотрен, и боюсь, что пересмотрен не будет.
А почему боитесь?
А, что боюсь?
Почему вы боитесь, что он не будет пересмотрен?
Потому что его надо пересмотреть.
А,
вот.
Я все-таки так считаю. Сказали.
Да. Но мне кажется, мы вообще с вами как-то крен в другую сторону у нас пошел, несколько не в ту, потому что мы, получается, противопоставляем личность и власть, да, светскую власть или духовную власть и власть светскую.
Мы противопоставляем взгляд на мир, как сказал святейший патриарх, когда в центре человек, все для блага человека, в том числе разведенного, вот, и взгляд на мир, в котором все для выполнения закона Божьего. Эти два взгляда оказываются друг с другом в конфликте.
То есть получается страшная вещь противопоставление божественного и человеческого. В то время как Христос является Бога-человеком, да, в личности которого соединились две природы, неслиянно и нераздельно, да, плюс к тому Священное Писание тоже является плодом соработничества, да, совместного творчества Святого Духа и человека и так далее. То есть везде мы в самых важных моментах христианской веры видим, что божественное и человеческое не противопоставлены, а наоборот соединены, и в этом наше спасение, в этом залог нашего спасения, иначе бы было невозможно. Так вот, да, тем не менее, противопоставляется. Причем иногда даже кажется, что некоторые священнослужители как будто бы стесняются человеческой природы Христа и предпочитают о Христе говорить как о царе Вселенной, как о духовном лидере, но как-то притеняют, как-то не любят упоминать о том, что это человек. Да? Помнится тоже вот этот вот разговор, когда верующая одна спросила, а почему же вот Христос прослезился над умершим Лазарем, если он же знал, что он его сейчас воскресит? Ну и так, опустив глаза долу, как-то очень стыдливо полушепотом священник ответил, ну это его человеческая природа просто. Ну вот как-то вот так это подается. Это, конечно же, неправильно.
Хорошо, дайте я чуть иначе сформулирую вопрос. Является ли гуманизм, как его описал патриарх Кирилл, как он описан в Силлабусе все-таки, потому что он там описан, является ли поставление человека в центр главной причиной или хотя бы существенной причиной непорядков, трагедий, ужасов современной жизни?
Ну, во-первых, я хотел сказать, что у нас в России все немножко задержано по отношению с, с развитием Западной Европы. Это было связано с монголо-татарским игом и многими причинами, но к нам гуманизм пришел позже. Если, допустим, в 15 веке Николай Кузанский уже говорит о микрокосме, то у нас это впервые прозвучало в творении Григория Сковороды. То есть это уже 18 век.
Ну, вообще-то, это не у нас, это в Украине.
Я говорю, у нас, в нашем, как бы, вот, регионе.
Хорошо. Сковорода жил у Ковалинского,
хорошо,
который ректор Московского университета.
И вот как раз Сковорода, пожалуй, первый пример вот такого русского гуманизма. Второй пример – Радищев. Я взглянул вокруг себя и, душа моя страданиями человеческими уязвлена стала. Ну и, наконец, Пушкин, что чувство доброе лирой пробуждал и так далее. То есть у нас гуманизм пришел, в общем, в нашу как бы культуру позже. И такой гуманизм, наверное, гуманизм Радищева, гуманизм Сковороды, гуманизм Пушкина, я не думаю, что он представляет какую-то опасность, какую-то угрозу, сравнимую с арианской ересью.
А можно в порядке справки заметить, что можно сказать, что первый гуманист в истории России – это Михаил Триволис, больше известный как Максим Грек, который учился во Флоренции, приехал со своим гуманизмом в Россию, на 30 лет был посажен в монастырскую тюрьму.
Конечно. Максим Грек огромный контраст представляет, в то время на Руси таким вещам еще не привыкли.
А сейчас привыкли? Максима Грека, напомню, посадили как турецкого шпиона.
Подождите, подождите.
Очень актуальная тема.
Я все-таки, все-таки Карамзин, когда пишет «Историю государства российского», он пишет ее как гуманист. И он все-таки...
Минушка, это про него гуманист Пушкин сказал необходимость самовласти и прелести кнута?
Нет, 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 все-таки не совсем так. Я думаю, что Карамзин все-таки гуманист, в том смысле, что он осуждает эксцессы опричнина Ивана Грозного и так далее. Mm. Я думаю, что...
То есть не призывает сжигать?
Нет.
Я всякий, думаю, кто не призывает сжигать, я... гуманист?
Более того, надо учесть, что все-таки вот общий дух, как бы внесенный уже Елизаветы, потом Екатерины, был все-таки дух просвещения. Ведь Екатерина не случайно переписывалась с Вольтером, которого можно тоже назвать условно гуманистом, хотя лучше его назвать просветителем. И Дидро приезжал к Екатерине сюда, в Петербург.
Приезжал.
То есть я не могу сказать,
но
что...
уехал.
Ну, уехал, но, кстати, довольный очень. То есть я думаю, что надо все-таки, ну, как в этом анекдоте о пессимисте и оптимисте, все-таки надо все-таки видеть положительное, что все-таки в Россию гуманизм проник. Хотя это, конечно, было непросто. Что касается, вот мне очень понравились ваши мысли, вот, которые мы обсудили перед началом передачи, о том, что действительно в силлабусе есть некоторое высказывание, по-моему, номер 3, где говорится, что если человек делается как бы единственным судьей добра и зла, истины и лжи, то это плохо. И вот я думаю, что это имел в виду патриарх Кирилл. Вот такую же мысль, которая была высказана папой Пием IX вот в силлабусе. Я думаю, что вот эта мысль, что человека нельзя делать судьей. Пусть судит Бог, а человек пусть слушает Бога. Поскольку у Бога бесконечный интеллект, а у человека все-таки интеллект конечный.
Я напомню нашим слушателям, что это программа «Радио Свобода» с христианской точки зрения, посвященная гуманизму и тому, насколько он совместим с христианством. Нужен ли он христианству? И, кстати, нужен ли христианству гуманизму? Да, Ирина Корезина.
А, так вот, что касается этого высказывания патриарха, это, конечно, мое, да, оценочное суждение. Для меня это высказывание совершенно ужасное, и оно действительно очень отражает тенденции нашего времени. Тенденции страшные. Говорили о противопоставлении человеческого и божественного, да, но с другой стороны есть действительно еще одно противопоставление индивида и общества, да, личности и государства. И вот сейчас идет тот неприятный процесс, когда ценность опять смещается в пользу государства, в пользу общего преобладания общественных интересов перед частными, да, ценность государства провозглашается более высокой, чем ценность отдельной личности. Это очень страшная логика, потому что из этого развертывается все оправдание любых зверств по отношению к человеку со стороны государства. В конце концов, тоже, когда я разговариваю с убежденными там, сталинистами какими-то, я говорю, простите, вот со мной вы не можете эту тему обсуждать, потому что мои предки пострадали от этого режима вообще просто. На что они, не морщась, отвечают, что же ты свои частные какие-то интересы, да, превозносишь, а тут же были такие... индустриализация и такие завоевания, такие победы. И эти люди, они совершенно искренне, и их логика совершенно верна с той точки зрения, что они стоят на вот этой позиции. И на самом деле вот то разделение, которое сейчас у нас в обществе имеет место, оно проходит не по границе «умный» или «дурак», не по границе «образованный» или «темный». Потому что профессор университета может сейчас нести полную чушь. И не только профессор, но и, да, вот,
лица духовные. Я прошу выше уровня начальника департамента министерства не подниматься.
В общем, вот такие вот совершенно ужасные вещи могут говорить люди весьма образованные, высокопоставленные, в то время как тетя Клава из галантерейной лавки может вполне себе придерживаться других позиций. Водораздел именно по человеку проходит, по ценности человека или государства.
Иван Владимирович, ведь то, что вы сказали, звучит красиво, но встает вопрос. Голос Божий чудно, но кто будет говорить от имени Создателя. И мы хорошо знаем ответ. Будет основа православной культуры или в Италии основа католической культуры, будут церковные иерархи, представители традиционных конфессий, они будут говорить от имени Творца. И таким образом мы оказываемся не перед дилеммой Бог или человек, а перед дилеммой человек или религиозные администраторы.
Конечно, я понимаю вот Инну, я слушаю вот ее и вспоминаю как раз маленького человека Акакия Акакиевича, или вот героя «Медного всадника» Евгения, который говорит «Уже о тебе, строитель чудотворный». Хотя это сказано, кстати, не о Сталине, а о Петре Первом. Но думаю, что можно сказать и о Сталине.
В процентах Петр Алексеевич положил не меньше народу.
И можно сказать и об Иване Грозном, конечно. Вопрос в другом, что вот когда Моисей говорил от лица Божия, то ведь действительно это была проблема, что какой-то человек в Израиле, вот мы как раз начали с Израиля сегодня передачу, взял на себя вот эту функцию рупора Божьего. Но ведь он же не сам это сделал, он же пасовец на самом деле. Он же не то, что он был какой-то, как говорится, у него был комплекс, как говорится, власти или, как сейчас говорят, авторитарной личности, не знаю, а Адорно, да, пишет. Ну, то есть нельзя сказать, что он был какой-то вот патологический субъект, вот он был властолюбец. Я думаю, иногда бывают такие периоды в жизни народа, когда народ сам выбирает себе вождя, может быть, и, может быть, в инстинкте самосохранения каком-то, я не знаю.
Что-то я не помню в Священном Писании насчет выборов Моисея.
Моисей не был выбран.
Царя-то выбрали, да.
Он был принят.
Хотя предупреждали.
Второй случай – это Давид, который вообще там пас овец, и Самуил, ему предлагали очень хороших и очень рослых юношей, но он как-то, говорит, все не те. И когда вот только, наконец, привели Давида, вот он сказал, это вот он. То есть человек тоже не стремился к власти, не интриговал, там, не подтасовывал там, результаты выборов, а просто пришел пророк и помазал его. Вот, собственно говоря, вот в идеале было бы хорошо так. Но в реальности что произошло? Помните, на одной из передач мы с вами говорили о Константине. Что фактически, что произошло? Константин, бывший гонитель фактически, ну или, по крайней мере, из банды гонителей, да, ведь Диоклетиан же назначил этих четверых своих преемников, да, то есть, ну, он ясно, что он назначил не христиан.
Ну, я все-таки дам справку,
не банда, хорошо.
Что на своей территории будущий император Константин
никого не гнал.
Да, гонения не допустил.
Хорошо, и его отец, что... Констанций Хлор, тоже. Да. Я согласен, что он был в этом смысле, может быть, провинциально даже призван к этой вот миссии быть христианским императором. Вот. Но вот отсюда и пошла, собственно, византийская власть, в общем-то, от Константина.
Мне кажется, что византийская, именно как отлично от римской власти, пошла с 381 года, когда император Феодосий Великий запрещает языческие богослужения, запрещает языческие школы и тем самым нарушает ту концепцию толерантности, да, которая была в начале IV века.
Ну, вот это реальность. Вот, собственно говоря.
Поэтому, и когда где ваш гуманизм?
Тогда... И когда Иван Грозный пишет Курбскому, что я вот, кто ты такой, чтобы меня судить, я так вот наследник, так сказать, этих великих императоров, там, Юстиниана, там, Константина и чуть ли не самого Августа, у нас Третий Рим в Москве, а ты кто такой? Ты просто вот частное лицо. Хотя Курбский, конечно, не Иван Денисович и не Акакий Акакиевич, это все-таки крупный, ну, это дворянин и человек с заслугами. Вообще-то. Это почти маршал Жуков.
Да.
И тем не менее, даже он не имеет права ничего сказать против наследника кесарей.
Это христианский гуманизм.
Нет, это не христианский гуманизм. И когда приехал Антоний Посевино, он увидел все эти недостатки, так сказать, самовластия Ивана Грозного, и понял, что ему надо подчиниться римскому авторитету. И вот когда он подчинится Григорию XIII, и когда вот он соединит церкви, и когда вот эта, так сказать, хорошая сила, здоровая русского народа, его пассионарность обратится на борьбу с Турцией, с Османской империей, вот тогда будет хорошо. И, собственно, весь пафос как раз Антония Посевино был именно в том, чтобы увидеть хорошее и как бы отдельные недостатки устранить. Кстати, меня поразило, что Григорий XIII, обращаясь к Ивану Грозному в письме, называют его Rex Humanissimus. Вот это меня удивило, даже превосходная степень. Вот, то есть он не увидел в нем вот изверга, а он увидел в нем потенциального политического союзника. И действительно помог ему прекратить Ливонскую войну. Но тут, правда, он вскоре умер. Это вот, вот такие казусы истории.
А вы представляете себе, то есть с вашей точки зрения было бы недурственно, если бы Иван Грозный стал католиком, и тогда вместе с Италией создал бы союз против Оттаманской империи, и вместо непорядочного сжигания здесь и там отдельных купчишек, дворянчиков и крестьян, была бы хорошая системная работа Доминиканского ордена по зачистке Святой Руси от еретиков. И...
Это было раньше. Это было при Василии III, когда бы
да, но это же был один эпизод, к сожалению. Вот. В Италии последнего еретика сожгли на костре инквизиции в Испании в 1828 году. Да. Вот. Вы сожалеете, что в России этот опыт
нет,
не был
заимствован? Нет, ну, конечно, речь...
Как это не был заимствован, простите?
Ну, все-таки мы сжигали...
Сжигали, кстати, сжигали. Масло на Красной площади.
Там вакуум сожжен на костре. Ну, в трубе, правда.
Это был православный гуманизм.
Нет, я просто хочу сказать, что, конечно, речь идет не о сжигании еретиков, а о приобщении России к итальянской культуре.
Но в итальянской культуре считалось допустимым сжигать людей.
Ну, понятно. Потому что когда мы приходим в Сикстинскую капеллу, допустим, в Ватиканский музей, мы прежде всего думаем о красоте вот искусства эпохи Возрождения, а не об эксцессах, которые тогда совершались.
Ну, как сказать, мы думаем о том, что эти росписи созданы людьми, которые, как Микеланджело, имели несчастье дожить до конца католического гуманизма, потому что уже после взятия и разорения Рима французами, все разговоры про гуманизм в Западной церкви, в общем-то, закончились.
Ну, почему? Честно говоря, я бы даже не называла бы эту эпоху католическим гуманизмом. Да? Это уже был скорее светский гуманизм. Хотя представители были членами католической церкви, но скорее это не исходило из церковных, из их размышлений на священном писании.
Это было неизбежно, что вот момент, когда гуманизм возник в католической среде, имел своими первыми вестниками таких, ну, крупнейших католиков, извините меня, как Данте и Петрарка. Угу. Вот, и вдруг, вот с начала XVI века облом, и к концу века мы имеем то, что ласково называется католической реформацией. То есть,
барокко.
То есть жесткая система индоктринации, распространение сети семинарий, все то, что противостояло гуманизму, ведь гуманизм определял себя как антитезу схоластицизму. И тут католическая реформация определенно взяла сторону именно схоластики, а не гуманизма.
Согласна, потому что наряду с христианским гуманизмом существует, к сожалению, такое понятие, как христианский каннибализм. Да?
Как?
Каннибализм. Но, к сожалению, да, практика опять расходится с теорией, да, но что здесь можно сказать? Наверное, ведь сама доктрина католической церкви, вернее, не так, доктрина исходит из откровения, да, а вот откровение – это то самое, что церковь не всегда может сразу осознать и сформулировать в доктрину. Потому что, смотрите, богочеловечество – это то, что пришлось лучшим умам айкумены осмысливать не один век, да, чтобы дойти до богочеловечества.
Я для слушателей дам справку. Термин возник и не в христианстве, только в третьем столетии. А так, чтобы вот говорить о единстве природы и так далее, как правильно отметил патриарх Кирилл, это только с 4 века. То есть первые 6 поколений христиан жили, не подозревая, что Иисус – Бога-человек, слова такого не знали, считали его языческим, и жили не дурее нас с вами, и людей не сжигали.
И догмат о Троице тоже с самых первых веков был крещальный символ во имя Отца и Сына и Святого Духа. Но на это ушло еще больше времени вот мозгового штурма общеойкуменского, да, чтобы сформулировать учение о Троице.
Это... А вы уверены, что все сформулировано? Если мы в течение этих веков, мы христиане, обнаружили некоторую такую простительную, мне кажется, неспособность поспевать за откровением, за ту удивительную проворливость в сжигании людей, которые не соответствуют нашим стандартам, так может притормозить и позаимствовать у гуманизма то, что называется иногда агностицизм, то есть принципиальная установка на то, что неведение сопровождает нас на всем историческом, жизненном пути, поэтому хотя бы не торопиться с оргвыводами.
Знаете, в чем беда, в чем проблема вот светского гуманизма, на мой взгляд, да? Его позиции очень шаткие именно потому, что не опираются на реальное событие боговоплощения, да, то есть не имеют все-таки онтологического статуса, в то время как церковь, даже когда она еще сначала не дожила до осознания, да, гуманизма, вот этого осознания боговоплощения, ценности его, или когда отступила в борьбе уже со светским гуманизмом, да, вот 18 век, она все-таки вырулила опять на понимание этой ценности в учении Второго Ватиканского собора, да, которого противники как раз обвиняют в человекоугодничестве, опять-таки в человекопоклонничестве. Но когда этот стержень имеется, он никуда не денется. Что касается светского гуманизма, он всегда может обратиться в нацизм, в коммунизм. Коммунистический гуманизм, такое тоже явление было. Да?
По-вашему, у Сталина в центре мировоззрения стоял человек?
Это было провозглашаемо. Да, стоял человек, а не Бог. Поэтому с Богом боролись, поэтому служители культа уничтожались.
В центре,
да,
Сталина стоял класс.
Провозглашалось противопоставление Бога и человеку, что вот если не будет Бога, тогда человек получает всю ценность этого мира. Да.
Я вступлю за
гуманизм.
Для
этого надо Бога уничтожить.
Я вступлю за гуманизм, потому что гуманизм все-таки не порождал марксизма. Гуманизм сопротивлялся этому делу, и гуманизм, если он говорит о человеке, он принципиально несовместим со всеми видами коллективизма, к которым относятся марксизм, ленинизм, сталинизм и так далее. Любое включение человека в классовую, сословную, экономическую общность уничтожает человека, и здесь рубеж. Но это ладно. А вот слово «онтология», которое на меня, как, я думаю, на большинство наших слушателей, производит страшное впечатление, потому что непонятно, и которое такое важное, что вот надо, чтобы наша жизнь и взгляды стояли на чем-то твердом, вот на Христе. Вот раньше, ну, 3000 лет назад, все писали на обожженных глиняных табличках. Вот. И если бы мы пришли к тогдашним людям с нашими смартфонами или с листочками бумаги, вот, они бы сказали, ну как можно на этом держать информацию? Это все сгниет, сгорит, а вот табличка, она переживет тысячи лет. Были бы, кстати, правы. Кто сказал, что для того, чтобы хорошо жить, необходимо обязательно иметь вот философские основания, необходимо иметь веру? Необходимо иметь цельную картину. Может быть, хорошо жить можно. Ну, то есть, вот море жизни бушующее. Чтобы заниматься виндсерфингом, не нужно ракетного крейсера. Даже не нужно металлической доски. Достаточно деревянной досочки. И все. И умение сохранять равновесие. И вот здесь гуманист, он вот по волне-то едет, а похоже, что мы, христиане, на крейсере с онтологией. Нет, Иван Владимирович?
Да, я хотел вспомнить еще раз, что как раз Антонио Пассивино, когда беседовал с Иваном Грозным, знаете, был такой спор о религии.
Вообще, для доминиканцев, Иван Владимирович, это очень часто цитируется иезуитов.
Да, ну, просто так увлекся очень. И он говорит, ну, сначала ты, конечно, прими католичество, но потом, заметьте, царь, что надо бы все-таки на Руси ввести академии, потому что у вас все-таки жуткое невежество. Ну, он так мягче сказал, но, в общем, смысл, месседж был такой, что у вас... И действительно, смотрите, за все время правления Ивана Грозного было издано всего 4 книги, ну, 4 наименования книг. Типография Ивана Федорова посуществовала там где-то года два или не, где-то так.
Я бы только добавил типографию белоруса Ивана
да,
Федорова.
Да, но допустим, я просто хочу сказать, что вот этот ужас, так сказать, что мы все-таки были очень отсталыми.
Но ведь Пассивина явно не думал об издании Эразма Роттердамского.
Ну пусть даже не Эразма Роттердамского, но хотя бы вот академия. Он произнес слово академия, что он, вам надо здесь завести академию, вам надо просвещение.
Схоластику.
Ну пусть как угодно, но я здесь стою на том, что начинать с чего угодно. В конце концов, все мы начинаем с азбуки, с геометрии Евклида. Но просто усадить детей за парты. Ведь вообще в России не было ни одного университета в то
хорошо,
время.
Хорошо, пришли, посадили, Ленин посадил, Петр посадил. И что из этого вышло?
Ну, и все-таки вышло то, что мы сидим здесь в студии.
Мы сидим здесь в студии благодаря все-таки западной, гуманистической
я
традиции.
Я учился читать по моральному кодексу строителей коммунизма, видел в прачечную, в прачечную мама относила белье, и там висел за стеклом моральный кодекс строителей коммунизма. Человек человеку друг, товарищ и брат.
И, анекдот вот. Ллойда прачечная приобретает какой-то совершенно
нет, новый. Мне было 6 лет. Я очень хорошо это помню. И я помню, как... и чтобы, то, что вы говорите насчет коммунизма, что вот действительно и гуманизма, и коммунизма, там было что-то. Было понятие, например, такое, что настоящий расцвет человека возможен только в справедливом обществе. Если общество несправедливо, если общество основано на эксплуатации человека человеком, то настоящего гуманизма не будет. А свобода выльется в свободу там, для богатых, свободу денежного мешка.
Осторожнее, а то, если вы сейчас с этим не согласны, то как бы вы с Папой Франциском не оказались.
Я сейчас объясню просто. Я просто говорю, как нас учили. Поэтому логика определенная в этом была, что вот действительно Фейербах, Конт, они говорили о каких-то справедливых обществах, без Бога действительно. Фейербах прямо говорил о том, что идея Бога мешает настоящему гуманизму, потому что человек себя обедняет, все плохое приписывает себе, а все хорошее отчуждает и приписывает Богу. Когда не будет Бога, то тогда человек станет сам Богом. Это идея такая была. У Ницше похожие идеи есть. Это, вообще говоря, тонкая вещь. Человек, отказываясь от Бога, действительно может немножко его занести в другую сторону.
Но может не означает, не обязательно занесет.
Конечно, конечно.
Невротизация, вот невротизация на религиозной почве. Вот что отвращало, я думаю, Ницше и всех прочих, чему
наверное,
они были свидетелями.
Наверное, вы правы.
Но Ницше жил в такую эпоху, когда действительно уже христианство являло собой
да,
такое.
Может быть, Джек-потрошитель все-таки верующий, христианин. Ну, что? Но действительно так, викторианская эпоха, она очень христианская и страшно невротичная, потому что она пыталась выдать желаемое за действительное, в этом смысле была близка марксизму и ленинизму, и сталинизму.
А вот я боюсь, что сейчас, в нашу эпоху здесь, в России, имеется точно такое же явление, да, когда действительно, когда общество – это все, человек – ничто, Христос воспринимается только как царь вселенной, а человека... Заметьте, мы все время, когда говорим, мы подходим вот к этой проблеме, что человек должен быть противопоставлен Богу. В светском гуманизме мы сейчас говорили о том, что если Бога убрать, то человек получит нечто большее. Да? Это опять стоит на том фундаменте, что Бог и человек разведены и находятся в некоторых... либо контрарных либо. Каких-то да, отношениях. И только христианство берет и соединяет их вместе.
Должно бы соединять.
Ну, я имею в виду как раз-таки, да, не теорию, а практику. Просто очень трудно нам жить по священному писанию и по христианскому учению, да, безусловно.
Ага. А вот, кстати, действительно, в этой речи недавней на юбилей своей Хиротонии патриарх не упомянул слово «гуманизм». Но вот цитата из его интервью в сентябре 2015 года, где он сказал, цитирую, «Вера дает человеку правильное мировоззрение, огромную внутреннюю силу и способность совершать добро. основываясь на материалистическом гуманизме, совершать добро невозможно. Даже когда неверующий человек, называя себя гуманистом, творит добро, он совершает его потому, что Бог в его природу вложил эту способность. Конец цитаты. Инна заявляет, что творить добро трудно даже верующему человеку. Патриарх заявляет, что на нерелигиозном гуманизме вообще невозможно совершать добро. Вы согласны?
Я думаю, что здесь какое рациональное зерно? Что если Бог есть, то Он есть, и Он действует. Если Бога нет, то действительно... То есть, если, поскольку я верующий человек, я считаю, что Бог есть, то я считаю, что Бог действует все во, как бы, все во всем. Он действует и в атеисте. Вообще, как бы Он... И вот когда, допустим, совершает добро человек нерелигиозный, ну, например, академик Сахаров, то я думаю, что, через, что как-то Бог действует через него. А другое дело, что мать Тереза совершает тоже добро, может быть, не меньше, чем академик Сахаров, и она сознательно, так сказать, вот это все как бы рефлектирует, что через нее действует Бог. Хотя, кстати, как мы сейчас выясняем, она не имела вот такого живого чувства Бога. Она иногда даже ощущала себя атеисткой. То есть вот этот момент...
Но неверующий.
Ну, вот, ну, неважно. Но вот этот момент, что человек может испытывать какую-то оставленность, богооставленность и так далее. Мистики, кстати, часто об этом говорят. Это показывает, что здесь все не так просто. Мистик иногда может иметь самоощущение атеиста. А как раз атеист какой-нибудь, фанатик, может иметь ощущение, ну, не знаю, человека, может быть, ну, я не знаю.
Вот, отстающего свою веру.
Да, свою веру. Вот, как, допустим, может быть, некоторые даже, могу себе представить, человека нерелигиозного, который с каким-то, может быть, по страстности умирает за свои убеждения, не будучи при этом...
Как говорили еще не так давно, это что, стоять за правду, ты за правду посиди. Человек, которого, безусловно, должен знать, мне к тому вроде ваш коллега, человек отъявленный гуманист, сидел в тюрьму за пацифизм, сидел во время Первой мировой войны, сидел в начале 60-х, лорд Бертран Рассел.
Да, конечно, род...
Выучи сэра Бертрана.
Да, но он как раз написал такую некую брошюру «Почему я не христианин?». Ага. То есть он все-таки дистанцировался от христианства.
Дистанцировался. Так что, он не способен творить добро?
Понимаете, какая вещь? Сложная вещь. Может быть, он сделал бы гораздо больше добра, будучи христианином.
Вот. Ну, Иван Владимирович, а лорд Рассел сказал бы, а может быть, вы, Иван Владимирович, сделали бы больше добра, будучи гуманистом.
И, ну, Бог нас рассудит. Тут очень сложно. Мне, я все-таки считаю, что...
Я не могу слушателям предложить «Бог нас рассудит». Предоставляю эту миссию... И не корейцами.
И я тоже не рассужу, к сожалению. А я просто хочу сказать, что вот пугающее вас слово «онтология», да, для меня что означает? Именно то, что вне зависимости от того, верует человек или не верует в историчность Христа, эта ситуация произошла, и именно поэтому... личность важнее общества, да, равно как дал Бог человеку свободу, да, кто-то может в это верить, кто-то может не верить, но свобода является фундаментальной ценностью, и во всех государствах именно заключение под стражу является наказанием, потому что всем понятно, что свобода – это фундаментальная ценность. Вот так же и здесь. Гуманизм существует потому, светский он или не светский, потому что в свое время воплотился Христос, и с тех пор это ценность.
Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную гуманизму, в которой участвовали Иван Лупанзин, католик, теолог, философ, культуролог, и Инна Корезина. Все то же самое. Огромное вам спасибо, всех вам благ. Вел программу Яков Кротов.
Что значит для вас свободная Россия?
Ну, я
надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
У нас будет выбор на власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, вот это самое главное.
Ну это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 945, 13 720 и 17 850 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».